Робинзон Крузо, кассета 11. Полы в комнатах были тоже фарфоровые, твердые, как камень, вроде глиняных полов в некоторых частях Англии, например, Линкешире, Ноттингшире и других, и очень гладкие, но не обожженные и не раскрашенные, за исключением некоторых комнат. Потолок был тоже фарфоровый, крыша же была покрыта блестящими черными фарфоровыми плитками. Словом, это был действительно фарфоровый дом. Если бы мне приходилось продолжать путь, я посвятил бы несколько дней на тщательный его осмотр. Мне говорили, что в саду возле этого дома есть фонтаны и пруды, до дна вымощенные фарфором, и прекрасные фарфоровые статуи. Так как фарфоровое производство чисто китайское, то неудивительно, что китайцы достигли в нем высокого совершенства, которое, мне кажется, впрочем, они сильно преувеличивают в своих рассказах. Так, например, мне рассказывали, будто один рабочий смастерил из фарфора целый корабль с мачтами, снастями, парусами, вмещающий 50 человек. Если бы мой рассказчик прибавил, что корабль этот был спущен на воду и совершил плавание в Японию, я бы, может быть, сделал ему какое-нибудь возражение. А так все это было очевидной ложью. Я улыбнулся и ничего не ответил. Два дня спустя мы перевалили через Великую Китайскую Стену, укрепление, воздвигнутое для охраны страны от татар. Стена эта проходит по горам и холмам, даже в таких местах, где она совершенно не нужна, так как скалы и пропасти без того непроходимы для неприятеля, а если бы он все же одолел их, то его не могла бы уже остановить никакая стена. Говорят, что длина ее около 1000 английских миль. Высоту, а в иных местах также в ширину, она достигает 4 саженей. Таким образом, она является хорошей защитой от татар, но, конечно, не устояла бы и 10 дней против нашей артиллерии, наших инженеров и саперов. По ту сторону стены население было редкое, и я понял необходимость путешествовать по этой стране не отдельными группами, а большим караваном, как мы, видя татарские отряды, бродившие повсюду вокруг. У них был такой жалкий вид, что я удивился, как это они могут предоставлять угрозу для столь обширной страны. Очередной начальник каравана разрешил 16 из нас поохотиться. В сущности, это была охота только на баранов, но, пожалуй, ее можно было назвать охотой, потому что эти бараны дикие и удивительно быстро бегают. Только они не могут бежать далеко, и, погнавшись за ними, вы можете быть уверены в успехе, тем более, что они ходят обыкновенно стадами по 30-40 голов вместе, и как истые бараны, убегая, тоже сбиваются в кучу. Преследуя эту странную дичь, мы случайно столкнулись с татарским отрядом в 40 человек. Лишь только они завидели нас, один из них затрубил в какое-то подобие рога, получился громкий режущий шум, звук. Уши звук, какого я никогда не слышал раньше, да, кстати сказать, и не желал бы услышать. Мы все догадались, что он призывает подмогу. Действительно, меньше чем через четверть часа на расстоянии мили показался другой отряд, человек 30 или 40, но мы еще раньше того покончили с первым отрядом. Случилось так, что с нами был один из шотландских купцов, торговавший с Москвой. Заслышав звук рога, он в двух словах объяснил нам, что нам нужно делать, не теряя времени, самим напасть на татар. И, выстроив нас в линию, спросил, не боимся ли мы. Мы отвечали, что готовы следовать за ним, и он поскакал прямо к татарам. Те стояли нестройной толпой и глазели на нас, но лишь только заметили, что мы приближаемся, пустили в нас тучу стрел, к счастью, никому не причинивших вреда. Стрелки целили метко, но не рассчитали расстояние, и стрелы упали невдалеке от нас. А будь мы на 20 ярдов ближе, наверное, несколько человек из нас были бы ранены, если не убиты. Мы тотчас остановились и, несмотря на дальность расстояния, ответили им на деревянные стрелы свинцовыми пулями, а сами поскакали во весь опор вслед за этими пулями с обнаженными саблями в руках, как приказал нам наш храбрый шотландец. Подскакав к ним вплотную, мы дали по ним залп из пистолетов и затем отъехали немного назад. Они же бросились бежать в страшном смятении. Эта стычка имела то неприятное последствие, что пока мы гнались за татарами, наши бараны убежали. С Все это время мы находились в китайских владениях, и татары еще не обнаружили такой дерзости, как те, с которыми мы сталкивались впоследствии. Но 5 дней спустя мы вступили в огромную злую пустыню, по которой шли 3 дня и 3 ночи. На вопрос, чьи это владения, наши вожатые объяснили, что эта пустыня, собственно, никому не принадлежит и составляет часть огромной страны Каракатая или Великой Татарии. Но, тем не менее, китайцы считают ее своею, что никто не охраняет ее от вторжения разбойников. И потому она слывет самым опасным местом на протяжении всего нашего пути, хоть нам придется пройти еще через несколько пустынь еще более обширных. Проходя через эту дикую равнину, которая, сознаюсь, на первый взгляд показалась мне очень страшной, мы несколько раз видели издали небольшие отряды татар. Но те, по-видимому, были заняты своими делами и не питали относительно нас никаких враждебных намерений. А потому и мы, подобно человеку, встретившемуся с дьяволом, пропустили их мимо, не тронув. Если им нечего было сказать нам, то нам, в свою очередь, нечего было сказать им. После этого мы еще с месяц странствовали по владениям китайского императора. Здесь дороги были уже не так хороши, как в начале, и шли большей частью через селения, местами укрепленные из страха набегов татар. Когда мы подходили к одному из таких городов, в 2,5 днях пути от крепости Ном, я захотел купить верблюда, которых, как и лошадей, продавалось множество на пути нашего каравана. Место, где был этот верблюд, находилось в 2 милях от городка. Я отправился туда пешком с нашим лоцманом, желая некоторого разнообразия впечатлений. Место казалось болотистым, обнесенным стеной из дикого камня и охраняемым небольшим отрядом китайских солдат. Выбрав верблюда и сговорившись, я ушел в сопровождении китайца, который вел моего верблюда, как вдруг на нас напало 5 конных татар. 2 из них схватили китайца и отняли от него верблюда, 3 остальных бросились на меня и лоцмана, увидав, что мы безоружны. Действительно, у меня была только шпага, слабая защита против таких всадников. Однако первый, приблизившийся к нам татарин, остановился, когда я обнажил ее. Они большие трусы. В это время второй подъехал ко мне слева. Так хватил меня по голове, что я повалился без чувств и, очутившись, не понял, что со мной. К счастью, у лоцмана, еще раз выручившего меня в трудную минуту, был в кармане пистолет, о котором не подозревал ни я, ни татари. Иначе они бы не напали на нас, но трусы всегда наглеют, когда умеют думать, что не рискуют ничем. Видя, что я упал, старик храбро подбежал к ударившему меня татарину, схватил его одной рукой, а второй выстрелил прямо в голову. После этого он обернулся к другому, выстрелив, ранил его лошадь. Та понесла, сбрасывая седока, и упала на него. Тем временем вернулся китаец, потерявший верблюда. Видя эту сцену, он подбежал к упавшему, выхватил у него из-за пояса что-то вроде топора и размажил ему голову. Третий татарин убежал, когда увидел, что лоцман целится в него из пистолета, и таким образом победа осталась за нами. Тем временем я немного пришел в себя и в первую минуту подумал, что просыпаюсь от глубокого сна. Я был очень удивлен, увидев себя лежащим на земле и не понимая, как это произошло. Вскоре, придя в сознание, я почувствовал боль, хоть не мог определить, где именно. Поднеся руку к голове, я замочил ее кровью. Тут только я сообразил, что у меня болит. Память мгновенно вернулась ко мне. Я живо представил себе все подробности нападения и поднялся. Старик лоцман, увидя меня на ногах, подбежал ко мне и радостно меня обнял, так как опасался за мою жизнь. Исследовав рану, он нашел ее неопасной. Действительно, через 2-3 дня я был совсем здоров. Однако от этой победы нам было мало проку. Мы потеряли верблюда, которого не могла возместить доставшаяся нам лошадь. Но замечательно, что когда мы вернулись в городок, китаец потребовал у меня оплаты за верблюда. Я отказался, и дело было передано местному китайскому судье. Воздаю ему должное, он обнаружил много ума и беспристрастия. Выслушав обе стороны, он строго спросил китайца, ходившего со мной покупать верблюда, чей он слуга. «Я не слуга», — ответил тот. «Я только сопровождал иностранца». «По чьей просьбе?» – спросил судья. «По просьбе иностранца», – ответил китаец. «В таком случае», – сказал судья, – «ты был слугой иностранца. И так как верблюд был вручен его слуге, то это все равно, что он был вручен ему самому, и он должен заплатить за него». Вопрос был совершенно ясен, и я не мог возразить ни слова. Восхищенный таким мудрым решением, я охотно заплатил ему за верблюда и послал за другим. Сам я, однако, на этот раз предпочел не трогаться с места. Когда мы находились приблизительно в 2 днях пути от укрепленного города Ном, на границе Китая, к нам прискакал гонец. Такие гонцы были разосланы по всей этой дороге, с известием, что всем путникам и караванам велено остановиться и ждать, пока им не будет прислан конвой, ибо на этой самой дороге, милях 30 отсюда, видели огромное войско татар числом 1010. И действительно, 2 дня спустя нам прислали 200 солдат из китайского гарнизона, состоявшего в городе, который находился влево от нас, и еще 300 из города Ном, и с этим конвоем мы смело пошли вперед. Мы снова шли по пустыне, и, пройдя 15-16 миль, заметили в стороне густое облако пыли. Это значило, что враг близко. Скоро показались и татары. Их было несметное войско, от которого отделился небольшой отряд и направился к нам на разведку. Когда татары подъехали на расстояние ружейного выстрела, наш командир приказал им, разделившись на 2 крыла, подскакать к ним с 2 сторон и дать им по ним 2 залпа, что и было исполнено. Татары круто повернули влево и скрылись из виду. 2 дня спустя мы прибыли в город Ном или Нон. Затем переправились через несколько больших рек, прошли 2 ужасные пустыни, по одной из них шли целых 16 дней и 13 апреля добрались до границы московских владений. Мне кажется, что первым городом, селением или крепостью, принадлежащим московскому царю, было Аргунское, лежащая на западном берегу реки Аргунь. Я не мог не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую, как я называл ее, страну, или, по крайней мере, управлению христианами. Ибо хотя московиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако они выдают себя за таковых и по-своему очень набожны. Все реки здесь текут на восток и впадают в большую реку, которая называется Амур, и впадает в Восточное море или Китайский океан. Дальше реки текут на север и впадают в большую реку Татар, называемую так по имени татар-монголов, самого северного племени этого народа, от которого, по словам китайцев, произошли все вообще татары. Это самое племя, по утверждению наших географов, упоминается в Священном Писании под именем Гогов и Магогов. Путешествуя по московским владениям, мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только было возможно, города и селения, и поставившему гарнизоны, вроде солдат-стационаров, которых римляне поселяли на окраинах империи. Впрочем, проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники их были русские, а остальное население – язычники, приносившие жертву идолам и поклонявшиеся солнцу, луне и звездам, всем светилам и небесам, светилам небесным, и всех виденных мною дикарей и язычников эти наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке. В одной деревне близ Нерчинска мне вздумалось из любопытства присмотреться к их образу жизни, очень грубому и первобытному. В тот день у них должно быть назначено было большое жертвоприношение. На старом древесном пне возвышался деревянный идол, ужаснейшее, какое только можно себе представить изображение дьявола. Голова не имела даже и отдельного сходства с головой какого-нибудь земного творения. Уши огромные, как козьи рога, и такие же высокие. Глаза величиной чуть не с яблока, нос словно кривой бараний рог. Рот растянутый четырехугольный, будто ульва, с отвратительными зубами, крючковатыми, как нижняя часть клюва попугая. Одет он был в овчину, шерстью наружу. На голове огромная татарская шапка, сквозь которую торчали 2 рога. Ростом идол был 8 футов, но у него не было ни ног, ни бедер и никакой пропорциональности в частях. Это пугало было вынесено на околицу деревни. Подойдя ближе, я увидела около 17 человек, распростертых перед ним на земле. Невдалеке у дверей шатра или хижины стояли 3 мясника. Я подумала, что это мясники, потому что увидел в руках у них длинные ножи, а посередине палатки 3 зарезанных баранов и 1 теленка. Но это, по-видимому, были жертвы, принесенные деревянному чурбаку, идолу, 3 мясников, жрецы, а 17 бедняков, простертых на земле, люди, принесшие жертвы и молившиеся об исполнении своих желаний. Сознаюсь, я был поражен как никогда этой глупостью и этим скотским поклонением деревянному чудищу. Я подъехал к этому идолу или чудищу, называйте как хотите, и саблей рассек надвое его шапку, как раз посередине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов. А один из моих спутников в это время схватил овчину, покрывавшую идола, и хотел стащить ее, как вдруг по всей деревне поднялся страшный крик и вой, и оттуда высыпало человек 300. Мы поспешили убраться по добру, по здорову, так как у многих туземцев были луки и стрелы, но я тут же решил посетить их еще раз. Наш караван должен был пробыть в этом городе еще 3 дня, так что у меня было время исполнить свое намерение. Я поделился им с одним шотландским купцом, побывавшим в Москве. Он сначала высмеял меня, но, видя, что моя решимость тверда, она еще больше укрепилась после его рассказа о том, как, изувечив одного русского из-за оскорбления их идола, дикари раздели его до нога, привязали к верхушке своего истукана, окружили и стали пускать стрелы, пока все его тело не было утыкано ими, а затем принесли в жертву, подвергнув сожжению у ног идола. Сказал, что и он пойдет со мной, но прежде уговорит идти с нами еще одного своего земляка, рослого, здорового парня. Он принес мне татарскую одежду из овчины и шапку, а также лук и стрелы. Такое же одеяние он достал для себя и своего земляка, чтобы люди при виде нас не могли узнать, кто мы такие. Весь вечер мы мешали горючий материал, водку, порох и другие легко воспламеняющиеся вещества, захватили с собой смолы в горшке и, когда стемнело, пустились в путь. Мы пришли на место в 11 часов. Деревня уже спала, только в большой хижине или шатре, где мы раньше видели 3 жрецов, принятых мною за мясников, виднелся свет. Подойдя к самой двери, мы услыхали за дверью говор, 5 или 6 голосов. Всех этих мы взяли в плен, связав им руки и заставили стоять и смотреть на гибель их идола, которого мы сожгли с помощью принесенных нами горючих веществ. Утром мы снова вернулись к своим спутникам и деятельно занялись приготовлением к отъезду. Никому и в голову не пришло заподозрить, что мы провели ночь не в постелях. Но тем дело не кончилось. На другой день толпа народу собралась у городских ворот, требуя удовлетворения от русского губернатора за оскорбление их жрецов и сожжение великого Чам-Читонгу. Так звался их чудовищный идол. Губернатор всячески успокаивал их и, наконец, сообщил им, что сегодня утром в Россию ушел караван, и, быть может, их обидчики были как раз из этого каравана. После того он послал за нами и сказал, что если виновны из нашего каравана, нам надо спасаться бегством, и вообще, виноваты мы или нет, нам всем самое лучшее уйти отсюда. Начальник каравана не заставил себя повторять это 2 раза. 2 дня и 2 ночи мы ехали почти безостановочно и, наконец, сделали привал в деревне Плоты, а оттуда поспешили к Яровене. Но уже на 2-й день перехода через пустыню по облакам пыли позади нас мы стали догадываться, что за нами есть погоня. На 3-й день, только что мы разбили лагерь, вдали показался неприятель в огромном количестве, и мы уцелели только благодаря хитрости одного яровенского казака. Предупредив нашего начальника, что он направит неприятеля в другую сторону, к Шилке, он описал большой круг, подъехал к татарам, словно посланный нарочно гонец, и сказал им, что люди, сжегшие их Чам-Читонгу, пошли к Шилке с караваном неверных, то есть христиан, с тем, чтобы сжечь тунгусского идола, доброго Шал-Исар. Татары поскакали в ту сторону и меньше чем через 3 часа совершенно скрылись из виду, а мы благополучно добрались до Яровены, а оттуда по ужасной пустыне до другой, сравнительно населенной области, то есть в ней было достаточное количество городов и крепостей, поставленных московским царем с гарнизонами для охраны караванов и защиты страны от набегов татар. Губернатор Удинска, с которым был знаком один из наших шотландцев, предложил нам конвой в 50 человек до ближайшей станции. Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область, населенную такими же язычниками и варварами. Правда, завоеванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали. Одежды тунгусам служат звериной шкурой, и им же они покрывают свои юрты. Мужчины не отличаются от женщин ни лицом, ни нарядом. Зимой, как всегда все бывает покрыто снегом, они живут в погребах, сообщающихся между собой подземными ходами. Русское правительство нисколько не заботится об обращении всех этих народов в христианство. Оно лишь прилагает усилия, чтобы держать их в подчинении. Миновав Енисейск на реке Енисей, отделяющий, по словам московитов, Европу от Азии, я прошел обширную, плодородную, но слабо населенную область до реки Оби. Жители все язычники, за исключением ссыльных из России, сюда ссылают преступников из Московии, которым дарована жизнь, ибо бежать отсюда невозможно. Со мной не случилось ничего замечательного до самого Тобольска, столицы Сибири, где я прожил довольно долго, вот по какому поводу. Мы пробыли в пути уже 7 месяцев. Зима приближалась быстрыми шагами. Из Тобольска я собирался идти в Данциг через Ярославль и Нарву или в Архангельск по Двине, чтобы сесть там на корабль, отправляющийся в Англию, Голландию или Гамбург. Так как в это время года и Балтийское, и Белое море замерзают, то я решил перезимовать в Тобольске, рассчитывая найти в этом городке, расположенном под 60 градусом северной широты, обильную провизию, теплое помещение, хорошее общество. Здешний климат был совсем не похож на климат моего милого острова, где я чувствовал холод только во время простуды. Там мне было трудно носить самую легкую одежду, и я разводил огонь только для приготовления пищи. Здесь же, чтобы выйти на улицу, нужно было закутываться с головы до ног в тяжелую шубу. Печь в моем доме была совсем не похожа на английские открытые камины, которые дают тепло только пока топятся. Моя печь была посреди комнат и нагревала их все равномерно. Огня в ней не было видно, как в тех печах, которые устраиваются в английских банях. Всего замечательное было то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране, невдалеке от Ледовитого океана, лишь на несколько градусов ниже Новой Земли. Неудивительно, Тобольск служит местом ссылки государственных преступников. Он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных. Тут находился знаменитый князь Голицын, старый воевода Робостинский и другие видные лица, а также несколько дам. Через своего спутника, шотландского купца, с которым я здесь расстался, я познакомился с несколькими аристократами и не без приятностей проводил с ними долгие зимние вечера. Я разговорился однажды с князем, ссыльным царским министром, о своих необыкновенных приключениях. Он долго распространялся о величии русского императора, его неограниченной власти, великолепии его двора, обширности его владений. Я перебил его, сказав, что был еще более могущественным государем, чем московский царь, хотя мои владения были не так обширны, а подданные не так многочисленны. Русский вельможа был, по-видимому, изумлен и пристально посмотрел на меня, не понимая, что я хочу сказать. «Ваше изумление, — отвечал я ему, — прекратится, когда я только объяснюсь вам. Во-первых, я неограниченно располагал жизнью и имуществом всех моих подданных, и, несмотря на эту неограниченную власть, ни один из них не выражал недовольства ни мной, ни моим правлением». Тут он покачал головой и сказал, что в этом отношении я выше царя московского. «Все земли моего царства, — продолжал я, — были моей собственностью, и мои подданные держали их у меня в аренде, совершенно добровольно. Все они сражались бы за меня до последней капли крови, и никогда тиран, ибо таковым считал я себя, не был окружен такой всеобщей любовью и в то же время не внушал больше страха своим подданным». Помучив некоторое время своих собеседников этими политическими загадками, я в заключение открылся и подробно изложил историю своего пребывания на острове и все сделанное мной для себя и для своих подданных так, что это потом было мной записано. Собеседники мои были очень захвачены моим рассказом, особенно князь. Со вздохом сказал он мне, что истинное величие состоит в умении владеть собой, и он не поменял бы моего положения на положение царя московского. так как считая себя более счастливым в уединении, на которое обрекло его изгнание, чем был когда-либо, находясь у власти при дворе его повелителя-царя. Верх человеческой мудрости – умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять внутреннее спокойствие, как бы буря не свирепствовала кругом вас. В первое время по прибытии сюда он рвал на себе волосы, одежду, как делали это перед ним другие ссыльные. Но через некоторое время, пристально заглянув вглубь себя и внимательно осмотревшись кругом, он пришел к убеждению, что если взглянуть на жизнь с некоторой высоты и понять, как мало подлинного счастья в этом мире, то можно быть вполне счастливым и удовлетворять свои лучшие желания при самой ничтожной помощи от себя подобных, от себе подобных. Дышать чистым воздухом, иметь одежду для защиты от холода, пищу для утоления голода, совершать физические упражнения для продвижения здоровья – вот, по его мнению, все, что нужно нам от внешнего мира. И хотя бы высокое положение, власть, богатство и удовольствие, которые упадают на долю иных, не лишены известной приятности, но они служат обыкновенно самым неизменным нашим страстям, вроде честолюбия, гордости, корыстолюбия, тщеславия и чувственности, страстям, являющимся источником всяческих преступлений. Эти неизменные страсти не имеют ничего общего с добродетелями, образующими истинного мудреца. Лишенный в настоящее время мнимых радостей порочной жизни, он хорошо рассмотрел на досуге темные стороны этих радостей и пришел к убеждению, что одна только добродетель дает человеку истинную мудрость, богатство и величие и обеспечивает ему блаженство в будущей жизни. В этом отношении все они здесь в ссылке гораздо счастливее своих недругов, наслаждающихся полной властью и благами богатства. Я лишен возможности изложить здесь подробно все мои интересные беседы с этим замечательным человеком. Речи его были продиктованы глубоким знанием людей, основанным на долгом опыте и размышлениях. Я прожил в Тобольске 8 месяцев в течение мрачной и суровой зимы. Морозы были так сильны, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лицо меховой маской, или вернее, башлыком с тремя только отверстиями для глаз и для дыхания. В течение 3 месяцев тусклые дни продолжались и в 5 или 6 часов, но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными. Наши лошади стояли в подземельях, чуть не околевая от холода. Слуги же, которых мы наняли здесь для ухода за ними, за нами и за лошадями, то и дело отмораживали себе руки и ноги, так что нам приходилось отогревать их. Правда, в комнатах было тепло, так как двери в тамошних домах закрываются плотно, стены толстые, окна маленькие с двойными рамами. Пища наша состояла главным образом из вяленого оленьего мяса, довольно хорошего хлеба, разной вяленой рыбы и изредка свежей баранины, мяса буйволов, довольно приятного на вкус. Вся провизия для зимы заготавливалась летом. Пили мы воду, смешанную с водкой, а в торжественных случаях мед вместо вина, напиток, который там готовят прекрасно. Охотники, выходившие на промысел во всякую погоду, часто приносили нам прекрасную свежую оленину и медвежатину. Но последнее нам не очень нравилось. У нас был большой запас чаю, которым мы угощали наших русских друзей. В общем, жили мы очень весело и хорошо. Наступил март. Дни заметно прибавились, и погода стала, наконец, сносной. Мои спутники стали готовиться к отъезду на санях, но сам я решил ехать прямо в Архангельск, а не к Балтийскому морю через Москву, и потому не торопился, зная, что европейские корабли приходят в Архангельск не раньше мая или июня, и что если я буду там в начале августа, корабли эти еще не успеют уйти. Таким образом, все, кто собирался предпринять путешествие, выехали раньше меня. Много тобольских купцов ежегодно отправляется в Москву или Архангельск, чтобы распродать меха и накупить необходимые для здешнего края товары. Так как им предстоит совершать свыше 800 миль пути, то они выезжают ранней весной. В конце мая я стал снаряжаться в дорогу, и во время этих приготовлений много размышлял над положением ссыльных московских царей в Сибирь. Там им представлялась свобода передвижения. Я не недоумевал, почему же они не уезжают в те страны, где им жилось бы удобнее. Мое недоумение, однако, рассеялось, когда я расспросил вышеупомянутого вельможу о причинах, мешающих им делать такие попытки. «Примите во внимание, сударь, — сказал он мне, — особенности страны, в которой мы находимся, и наше положение ссыльных. Мы окружены здесь барьерами более крепкими, чем решетки и замки. С севера Ледовитый океан, куда не заходит ни один корабль, ни одна лодка, да если бы они и были у нас, мы не знали бы, куда уплыть на них. С остальных сторон на тысячи миль тянутся владения царя, где единственные проходимые дороги усеяны гарнизонами, так что мы не можем ни проехать по ним незаметно, ни миновать их». Я не нашелся ответить ему и понял, что тюрьма, в которой они находятся, так же крепка, как московская цитадель. Однако мне пришло на ум, не могу ли я стать орудием освобождения этого превосходного человека, и я решил устроить ему бегство, чего бы мне это ни стоило. Воспользовавшись случаем, я как-то вечером познакомил его со своим планом. Я сказал ему, что мне легко будет увести его с собой, ибо охраны над ним нет никакой. И так как я направляюсь не в Москву, но в Архангельск, причем иду в караване, так что могу не останавливаться в городах, а располагаться лагерем, где мне будет угодно, то мы, вероятно, беспрепятственно доберемся до Архангельска, где я тотчас же посажу его на английское или голландское судно и в безопасности увезу его с собой. Все путевые издержки я возьму на себя, пока он не получит возможности содержать себя сам». Он выслушал меня очень внимательно, не сводя с меня глаз в течение всей моей речи, и я видел по его лицу, что слова мои сильно взволновали его. Но то он то краснел, то бледнел, глаза его блестели, дыхание спиралось, он даже не в состоянии был ответить мне сразу. Когда я кончил, он некоторое время молчал, затем обнял меня и сказал: «Как жалок человек, если самые возвышенные порывы дружбы становятся ловушками для наших ближних, и мы вовлекаем друг друга в соблазн. Мой дорогой друг, ваше предложение столь искренно, столь любезно, столь бескорыстно и столь для меня выгодно, что нужно слишком мало знать людей, чтобы не быть повергнуты в крайнее изумление и не почувствовать глубочайшей признательности. Но неужели вы приняли за чистую монету мои заявления о презрении к миру? Подумали, что я действительно достиг такой степени бесстрастия, что стою выше всех соблазнов мира? Поверили, что я не пожелаю вернуться, если меня призовут занять прежнее положение при дворе, если я вновь буду в милости моего повелителя царя? Скажите откровенно, за кого вы меня приняли? За честного человека или хвастуна и лицемера?» Тут князь замолчал. Сперва я подумал, что он ожидает моего ответа, но скоро заметил, что речь его была прервана охватившим его волнением. «Признаюсь, я был удивлен и чувствами, охватившими этого человека, и его характером. Я привел ему еще несколько доводов, чтобы побудить его вернуть себе свободу. Сказал ему, что он должен смотреть на мое предложение как на дверь, открываемую ему небом для его освобождения, как на зов провидения, желающего дать ему возможность снова приносить пользу людям». Тем временем он пришел в себя и с горячностью ответил мне: «Уверены ли вы, сударь, что это зов с неба и не уловка иной силы, изображающей мое освобождение в радужных красках, между тем, как на самом деле оно является прямым путем гибели? Здесь ничто не искушает меня вернуться к моему прежнему жалкому величию, и я боюсь, что если попаду в другое место, то семена гордости, честолюбия и сластолюбия, которые всегда прозябают в наших душах, оживут во мне, пустят корни и снова дадут пышный цвет. Тогда счастливый узник, которого вы видите перед собой, распоряжающийся всеми движениями своей души, окажется жалким рабом своих страстей, несмотря на всю представленную ему свободу. Дорогой друг, позвольте мне остаться в этой благословенной ссылке, ограждающей меня от соблазнов, и не побуждайте меня купить призрак свободы ценой свободы моего разума, ибо человек я заурядный, так же подверженный страстям и слабостям, как и всякий другой. Не будьте же одновременно моим другом и моим соблазнителем». Если сначала я был изумлен, то теперь пришел в полное смущение и, ни слова не говоря, смотрел во все глаза на своего собеседника. От напряженной душевной борьбы он даже потом покрылся, несмотря на большой мороз. Я видел, что он чувствует потребность собраться с мыслями, поэтому попросил его подумать над моим предложением и затем удалился в свою комнату. Часа через два я услышала, кто-то ходит возле моей двери. Я поспешил открыть ее. Это был мой вельможа. «Дорогой друг», — сказал он, — «вы почти убедили меня, но я нашел в себе силы побороть искушение. Не сердитесь. если я оттолкну ваше предложение. Я очень растроган вашим великодушием и пришел выразить вам свою искреннюю признательность. Но я надеюсь, что мне удалось одержать победу над самим собой». «Друг мой», — спросил я его, — «неужели вы станете противиться велению неба?» «Сударь», — ответил он, — «если бы небу было угодно, чтобы я уехал отсюда, оно внушило бы мне желание уехать. Например, я твердо убежден, что небо внушает мне отказ от вашего предложения. И я бесконечно удовлетворен, что, разлучаясь со мной, вы оставляете здесь по-прежнему честного, хотя и не свободного человека». Мне осталось только покориться и заявить, что мной руководили самые лучшие намерения. Князь сердечно обнял меня и заверил, что он в этом не сомневается. Потом он преподнес мне соболий мех, подарок слишком роскошный для человека в его положении, и я хотел было отказаться от него, но он уговорил меня принять. На другой день я послал князю через своего слугу небольшой ящик чая, 2 куска китайского шелка, 4 слитка японского золота весом около 6 унций, что далеко не окупало его соболей, так как в Англии они стоили около 200 фунтов. Он принял чай, кусок шелку и 1 из слитков, на котором была любопытная японская чеканка, но от остальных подарков отказался и передал через слугу, что желает поговорить со мной. Когда я пришел к нему, он выразил надежду, что после нашего вчерашнего разговора я не буду больше побуждать его к отъезду. Но раз уж я сделал ему столь великодушное предложение, он просит меня оказать такую же любезность другому лицу, в судьбе которого он принимает самое горячее участие. Я ответил ему, что не могу обещать помощь другому с такой же готовностью, как помог бы ему, но если ему угодно будет назвать имя лица, за которого он просит, я дам ему определенный ответ». Он сказал мне, что имеет в виду своего сына, который находится в таком же положении, как и он. Я не видел его, так как сын этот находится за 200 миль отсюда, по другую сторону Оби, но если я дам свое согласие, он пошлет за ним. Я не стал долго колебаться и согласился, но дал понять, что делаю эту любезность исключительно из уважения к нему. На следующий же день он послал за своим сыном, и дней через 20 тот приехал с 5 или 6 лошадьми, нагруженными богатыми мехами, представляющими собой очень большую ценность. Слуги привели лошадей в город, оставив молодого вельможу на некотором расстоянии. Он пришел к нам ночью. Отец познакомил его со мной, и мы вместе обсудили подробности нашего путешествия. Я накупил много соболей, чернобурных лисиц, горностаев и других дорогих мехов в обмен на привезенные мною из Китая товары, особенно на гвоздику и мускатные орехи, которые продал частью здесь, частью в Архангельске, по более высоким ценам, чем я мог бы продать их в Лондоне. Мой компаньон больше, чем я, заинтересованный в коммерческих прибылях, остался так доволен этой сделкой, что не жалел о нашей долгой стоянке в Тобольске. Наконец, в начале июня мы покинули этот далекий город, о котором, я думаю, мало кто слышал в Европе. Настолько лежит он в стороне от торговых путей. Наш караван был невелик. Он состоял всего из 32 лошадей и верблюдов, которые все считались моими, хотя на самом деле 11 из них принадлежали моему новому спутнику. Было также вполне естественно, что я беру с собой некоторое количество слуг, а молодого вельможу я выдавал за своего управляющего. За какого барина принимали меня русские, не знаю, потому что не спрашивали об этом. Нам предстояло одолеть самую обширную и труднопроходимую пустыню из всех, что были на моем пути в Китай. Я говорю труднопроходимую, потому что почва местами была очень низкая и болотистая, а местами очень неровная. Зато нас утешали, что на этом берегу Оби не показываются отряды татар и грабителей. Однако мы убедились в противном. У моего спутника был верный слуга-сибиряк, который в совершенстве знал местность и вел нас окольными дорогами в обход главнейших городов и селений на большом тракте, таких как Тюмень, Соликамск и другие, так как московские гарнизоны, расположенные там, весьма тщательно обыскивают путешественников, опасаясь бы, как бы эти путем не убегали ссыльные. Таким образом, путь наш все время проходил пустыней, и мы вынуждены были располагаться лагерем в палатках вместо того, чтобы ночевать с удобством в городах. Но скоро молодой вельможа, не желая причинять нам беспокойство, настоял, чтобы мы заходили в города, сам же оставался со слугой в лесу и затем вновь присоединялся к нам в условленном месте. Наконец, переправившись через Каму, которая в тех местах служит границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу. Первый город на европейском берегу Камы называется Соликамском. Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду, другую религию, другие занятия. Но ошиблись. Нам предстояло пройти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся 200, а в иных местах 700 миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась от монголо-татарских областей. Население, большей частью языческое, стояло немногим выше американских дикарей. Их дома, их города полны идолов, образ жизни самый варварский. Исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви. Но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства. Проезжая по лесам этой пустыни, мы думали, что все опасности остались уже позади. Однако мы едва не были ограблены и перебиты шайкой разбойников. Кто они были, остекили или же охотники на соболей в Сибири, не знаю. Все верхом вооружены луками и стрелами. Показались они в числе 40-45 человек, подъехали на расстояние двух ружейных выстрелов и, не говоря ни слова, окружили нас. Когда они перерезали наш путь, все мы в числе 16 человек выстроились в линию перед нашими верблюдами и послали слугу сибиряка посмотреть, что это за люди. Больше всех интересовался результатами его разведки молодой вельможи, опасавшийся, уж не погоня ли это за ним. Наш посланный подъехал к всадникам с белым флагом и окликнул их. Несмотря на то, что сибиряк говорил на нескольких туземных языках, он не мог понять ни слова из того, что говорили ему люди. Поняв по их знакам, что они будут стрелять в него, если он подойдет ближе, Мало вернулся назад без всякого результата. Судя по костюму, он считал их за татар, калмыков или черкасов, но он никогда не слыхал, чтобы они заходили так далеко на север. Перспектива была нерадостная, однако делать было нечего. По левую руку от нас, на расстоянии четверти мили, виднелась небольшая роща или купа деревьев у самой дороги. Я решил немедленно направиться к этой роще и как можно лучше укрепиться в ней. Я рассудил, что, во-первых, деревья будут служить нам некоторой защитой от стрел, а во-вторых, неприятель не сможет атаковать нас в этой позиции в конном строю. Этот совет дан был мне стариком-лоцманом, который обладал превосходной способностью подбодрять и выручать в минуты серьезной опасности. Мы быстро помчались к этой роще и достигли ее без всякой помехи со стороны татар или разбойников. Мы так и не знали, как назвать их. Когда мы прибыли туда, то к великому нашему удовлетворению обнаружили с одной стороны леска болота, а с другой ручеек, втекавший в речку, составляющий приток крупной реки Вишеры. Деревьев на берегу этого ручья было не более 200, но все они были толстые и росли густо, так что являлись прекрасной защитой от неприятеля, по крайней мере, пока он был верхом. А чтобы затруднить пешую атаку, наш изобретательный португалец нарубил ветки у этих деревьев и переплел их между собой, так что мы оказались окруженными почти сплошной изгородью. Мы простояли в ожидании несколько часов, но неприятель все не двигался. Только часа за два до наступления темноты он устремился прямо на нас, так что теперь разбойничий отряд состоял из 80 всадников, в числе которых было несколько женщин. Когда они приблизились на расстоянии половины ружейного выстрела, мы дали холостой залп и крикнули им по-русски, что вам нужно, убирайтесь прочь. Они не поняли ни слова и с удвоенной яростью бросились к роще, не подозревая, что мы отлично забаррикадированы и позиция наша неприступна. Старик Лоцман, исполняющий одновременно обязанность полковника-инженера, приказал нам не стрелять, пока они не приблизятся на расстояние пистолетного выстрела, чтобы бить наверняка. Мы просили его поскорее скомандовать «пли», но он все медлил и приказал стрелять только, когда неприятель был на расстоянии 2 пик. Залп наш был так удачен, что мы убили 14 всадников, не считая раненых людей и лошадей, ибо ружья наши были заряжены несколькими пулями. Огонь наш страшно изумил неприятеля, и он отхлынул от нас саженей на 200. Тем временем мы снова зарядили наше ружье, сделали вылазку, захватили штук 5 лошадей, всадники которых были должны быть убиты. И, подойдя к мертвым, ясно увидели, что это татары. Мы только не могли понять, откуда они и каким образом им удалось забраться так далеко на север. Спустя час они снова сделали попытку атаковать нас, зайдя для этой цели с другой стороны рощи. Но увидев, что мы защищены со всех сторон и готовы дать им отпор, татары отступили, и мы решили провести в этой роще всю ночь. Конечно, спали мы мало, и большую часть ночи потратили на укрепление нашей позиции, забаррикадировали вход в рощу и на бдительное наблюдение за неприятелем. На рассвете нас ожидало неприятное открытие. Наш противник не только не был напуган оказанным ему вчера приемом, но значительно усилился. Число его возросло до 300 человек, и он раскинул с дюжину палаток или шатров, словно решившись осадить нас. Этот лагерь был расположен на открытой равнине, на расстоянии 3/4 мили от нас. Мы были страшно поражены этим открытием, и, сознаюсь, я считал себя погибшим со всем моим имуществом. Потеря имущества, хотя оно было весьма значительно, мало беспокоила меня, но перспектива попасть в руки этих варваров, когда я почти окончил свое путешествие и находился в виду порта, где мы были уже в безопасности, после счастливого преодоление стольких затруднений, стольких опасностей ужасало меня. Что касается моего компаньона, то он был положительно взбешен и объявил, что потеря его добра разорит его, что он скорее погибнет, чем попадет в плен и будет драться до последней капли крови. Молодой русский вельможа, отличавшийся большой храбростью, был того же мнения. Старик Лоцман считал, что наша позиция неприступна, и мы можем выдержать натиск всей этой орды. Весь день мы обсуждали, какие нам принять меры, но к вечеру мы увидели, что число наших врагов еще больше возросло. Возможно, что они разделились на несколько отрядов в поисках добычи, и те всадники, с которыми мы встретились, послали гонцов другим отрядам, чтобы они шли на помощь, и мы боялись, что к утру их понаедет еще больше. Тогда я спросил у людей, которых мы взяли из Тобольска, нет ли каких-нибудь окольных путей или тропинок, по которым мы могли бы незаметно уйти ночью, и добраться до города, где можно получить вооруженную охрану. Сибиряк, слуга молодого вельможи, сказал, что если мы хотим уклониться от сражения, то он берется провести нас ночью по одной тропе, которая ведет на север, к городу Петрову, и уверен, что татары не заметят нашего бегства. Но он заявил, что господин его не собирается бежать и предпочитает сражаться. Я ответил ему, что он плохо понял намерения своего господина. Он настолько рассудителен, что не станет драться из любви к драке. Я не сомневаюсь в его храбрости, которую он столько раз показал на деле. Однако он должен отлично осознавать всю бессмысленность борьбы 17 человек с 500, если только к ней не вынуждают крайне необходимость. Таким образом, если нам представляется возможность бежать в эту ночь, то мы должны сделать эту попытку». Сибиряк ответил, что господин его дал ему такой строгий приказ, что он рискует жизнью, если ослушается его. Однако мы вскоре убедили его господина согласиться с нами и немедленно начали приготовление к бегству. С наступлением сумерок мы развели у себя большой огонь, так, чтобы он горел до утра, с целью внушить татарам мысль, будто мы все еще находимся в роще. Но когда совсем стемнело, то есть когда показались звезды, раньше наш проводник не хотел пускаться в путь. Мы навьючили лошадей и верблюдов и пошли за нашим новым проводником, который, как я заметил, ориентировался по полярной звезде. После утомительного двухчасового перехода взошла луна и стало светлее, чем нам было нужно. Однако к 6 часам утра мы сделали около 40 миль, правда, совсем загнав своих лошадей. Тут мы добрались до русской деревни Кермазинская, где отдохнули и ничего не слышали о татарах-калмыках весь этот день. Часа за 2 до наступления темноты мы снова отправились в путь и ехали до 8 часов утра, не так быстро, как прошлую ночь. В 7 часов мы переправились через небольшую речку Киршу и затем прибыли в большой русский город Азамы. Вопрос. Точно не знает. Там мы услышали, что по окрестным степям шныряют несколько отрядов калмыков, но что теперь мы в полной безопасности. Легко себе представить, как мы были этому рады. Мы переменили лошадей и отдыхали в течение 5 дней. Чтобы вознаградить сибиряка за то, что он так удачно провел нас сюда, я и компаньон дали ему 10 пистолей. Через 5 дней мы прибыли в один город на реке Выщегде, впадающий в Двину, и таким образом счастливо приблизились к концу нашего сухопутного путешествия, так как река Выщегда судоходна, и нас отделяло только 7 дней пути от Архангельска. В ожидании корабля нам пришлось прожить в Архангельске 6 недель, и мы прождали бы и больше, если бы нас не выручил гамбургский корабль, пришедший месяцем раньше, чем сюда приходят обыкновенно английские корабли. Рассудив, что Гамбург такой же хороший рынок для сбыта наших товаров, как и Лондон, мы зафрахтовали этот корабль. Когда мои товарищи были погружены на него, естественно, было водворить на корабль моего управляющего, чтобы присматривать за ними. Таким образом, молодой русский имел удобный повод укрыться и ни разу не показываться на берегу во все время нашей стоянки, боясь, как бы его не заметили и не узнали, что он московский купец. Мы отплыли из Архангельска 20 августа того же года и после довольно благоприятного путешествия прибыли в усть Эльбы 13 сентября. Здесь мой компаньон и я очень выгодно распродали наши китайские товары и сибирские меха. Когда мы поделили барыши, на мою долю пришлось 3475 фунтов 17 шиллингов 3 пенса. Несмотря на все наши потери и расходы, включая сюда и стоимость приобретенных мной в Бенгале алмазов, достигшую 600 фунтов, тут молодой вельможа покинул меня и поднялся по Эльбе в Вену, где хотел искать покровительство при дворе, откуда мог снестись с оставшимися в живых друзьями его отца. Перед отъездом он принес мне благодарность за оказанную ему услугу и любезное обращение со стариком-князем его отцом. В заключение скажу, что, пробыв около 4 месяца в Гамбурге, я сухим путем отправился в Гаагу, где сел на корабль и прибыл в Лондон 10 января 1705 года, после отсутствия из Англии, продолжавшегося 10 лет и 9 месяцев. И здесь, порешив не утомлять себя больше странствиями, я готовлюсь в более далекий путь, чем описанный в этой книге, имея за плечами 72 года жизни, полный разнообразия и научившись ценить уединение и счастье, кончать дни свои в покое.